то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Для знатоков и ценителей стекла есть возможность пополнить свои впечатления и знания о художественном стеклоделии Российской империи с 18 века до революции 1917 года. В Малой церкви Зимнего дворца открыта выставка под названием «Блеск кристалла и тонкость граней». Поразительная вещь, о которой, конечно, не задумываешься в повседневности. Песок, известняк и сода при варке в печах при температуре 1500 и выше градусов превращаются в уникальный материал. В горячем состоянии его можно тянуть, лепить, прессовать, выдувать. В холодном состоянии его сверлят, режут, гравируют, расписывают эмалями, красками, позолотой и серебром. И называют этот материал, ну, конечно, вы уже вспомнили, стекло. Не будь оно столь хрупким, в 15 веке в Европе стекло ценилось бы выше золота и серебра. Русское стеклоделие не кустарное, а первое заводское появилось при царе Алексее Михайловиче в селе Измайлово под Москвой. При Петре Алексеевиче после переноса столицы в Санкт-Петербург центром становится Ямбурский завод. И вот более 100 произведений из Эрмитажного собрания представляют разнообразие приемов механической обработки стеклянных изделий. Автор идеи выставки и ее куратор Татьяна Николаевна Панкова, она старший научный сотрудник отдела истории русской культуры, хранитель коллекции русского стекла, и вместе с ней мы рассматриваем витрины.
Остывшую форму мастер обычно на точильном станке, на абразивном круге с помощью резьбы наносит орнамент. Это либо гравировка, то есть когда по прозрачной поверхности стекла матирует поверхность, то есть как карандашом гравюру, да, рисует, затеняет поверхность. И гранение – это когда мастер прорезает толщу стекла, стекло пропускает свет, и художники используют этот оптический эффект. У нас в России расцвет искусства гравировки случился в 18 веке. Центром гравировального искусства стал Санкт-Петербург. Сначала здесь был при Петре I основан Ямбургский завод, это сейчас город Кингисепп, а впоследствии в Селеназе было стеклодувное производство, а на Фонтанке была гравёрная мастерская. Именно Петербургский завод стал уже при Екатерине II называться императорским стеклянным заводом. И главным заказчиком этого предприятия был императорский двор. У нас в Эрмитаже одна из самых лучших коллекций стекла императорского завода, оформленной гравировкой, гранением, шлифованными орнаментами. И первая витрина – это стекло эпохи барокко, кубки в основном времени Елизаветы Петровны и Екатерины II. В то время, когда не было сервизов, до эпохи классицизма, барочный кубок всегда привлекал к себе внимание. Тогда не накрывали столы сразу на всех гостей, а кубки, как правило, мы специально поместили такую гравюру, кубки ставили на специальную стойку, которая называлась буфетом, и гость, который приходил на высочайший прием, он мог подойти и выбрать понравившийся кубок, и также выбрать вид напитка. Поэтому кубки все были довольно разные, интересные, они должны были привлекать к себе внимание. И сразу же вспоминается, да, кубок Большого Орла. Действительно, при Петре I была традиция, что провинившемуся или опоздавшему гостю подносили большой кубок, 700 в среднем миллилитров, который гость должен был испить до дна. При Елизавете Петровне немножко меняется традиция, и во время высочайших приемов, праздников за здравие императрицы отпевал каждый из гостей. То есть к нему подходили с кубком, первый глоток делала императрица, потом каждый гость делала небольшой глоток. Также у нас тут представлена стопа. Я сопоставила серебряная стопа середины 18 века и такой же аналог, выполненный из стекла. Здесь и портрет императрицы, и похожий орнамент, как на серебряной стопе.
Уже после смерти императора Петра Великого основным производством становится Петербургский стеклянный завод и фабрика в Усть-Рудице, где, разрабатывая рецептуру для цветного стекла, Михаил Ломоносов посвятил ему оду, цитирую. «Не право о вещах те думают, Шувалов». Ломоносов обращался здесь к графу Шувалову, президенту Академии художеств, «которые стекло чтут ниже минералов. Пою перед тобой в восторге похвалу не камнем дорогим, не злату, но стеклу». Действительно, фабрика его была любимым детищем. Императрица Екатерина II, посетив завод в середине 1770-х годов, уже после смерти Ломоносова, осталась крайне недовольной состоянием завода и передала мануфактуру в частное владение князю Григорию Потемкину. Потемкин не подвел, оказался крепким бизнесменом, поставил задачу, цитирую, «довести стеклоделие до такого совершенства, чтобы не было дальней нужды выписывать из чужих краев большого количества стекла». И Потемкин пригласил на завод немца Георга Кёнига, химика-технолога, который уже успел поработать на знаменитой мануфактуре Веджвуда в Англии. Кёниг вместе с императрицей Екатериной и великой княгиней Марией Федоровной занимался, помимо общего производства, деланием гем и барельефов из стекла.
Представлены три медальона Екатерины II. Она любила делать копии с гем и также портреты великих князей. Этим же увлеклась и Мария Федоровна. Впоследствии на императорском стеклянном заводе выполнялись копии с работ Марии Федоровны. Здесь мы видим портрет Екатерины II, Павла I и Александра, будущего Александра I. Отливалось в стекле молочном потом, в горячем виде сплавлялось и уже с помощью рестанка крутящегося выполнялась в технике гравировка, оформление данного медальона. Как правило, их либо тоже носили на груди, либо украшали ими шкатулочки или даже в мебель вставлялись. Кубки эпохи Екатерины II. Все три кубка связаны с Первой русско-турецкой войной 1768-1774 годов. На кубке мы видим пленного турка со связанными руками, морская баталия, то есть для России это было такое важное событие, что тоже художники отобразили это в стекле. Также представлена у нас монета с портретом Елизаветы Петровны как образец. Так как гравёры в XVIII веке в основном были приглашенные из Германии, из прусских земель, они воспроизводили на стекле портреты императрицы именно по монетам. И как раз вот этот образ повторяется на многих, мы вот и на этом кубке видим. Один тип портрета императрицы Елизаветы Петровны. Также интересен вот этот кубок времени Елизаветы Петровны. Он хранился в дубовом ящике. Был подарен во время восточного путешествия Николая II. Он еще тогда был великим князем. Он ездил на восток, в Японию. По возвращению около Пензы ему был преподнесен кубок времени Елизаветы Петровны от сызранской помещицы Толстой. Впоследствии была устроена выставка подношений, сохранился каталог, и мы, да, нашли в каталоге этот ящик и, собственно, кубок.
В 1780 году в Англию для обозрения тамошних стеклянных заводов командировали лучшего мастера Потемкинского завода Ефрема Карамышева. 3 года он стажировался, вернулся в Россию и еще раз был отправлен в Англию уже для обучения химии, минералогии и прочим наукам, касающимся до стеклоделия. С 1788 года Карамышев наладил производство и обработку хрусталя на императорском стеклянном заводе. Достижения мастеров стекольного завода Григорий Потемкин показал императрице Екатерине Великой, устроив для нее грандиозный прием в Таврическом дворце. Ведь гости попадали первоначально в сад с деревьями – груши, вишни, яблони, где все плоды были выполнены из цветного стекла. Не говоря уже об убранстве гротов и сервировке столов во дворце с роскошным гравированным стеклом.
Вторая витрина – это у нас эпоха ампира, и это уже хрусталь. То есть на императорском стеклянном заводе в начале XIX века появляется паровая машина, завод становится более мощным, и мы наконец-то научились делать хрусталь. Чем отличается хрусталь от стекла? То, что в составе примерно 20-30% оксида свинца. Из-за этого стекло поддается легче резьбе, появляется блеск. То есть, когда солнечный свет попадает и лучи преломляются, начинает играть разными цветами. Более того, из хрусталя научились, делали на заводе не только бесцветный хрусталь, но и цветной. И также по традиции, которая появилась в Англии, его начали гранить. Сначала мастера использовали грани из английских альбомов, а потом придумали и свои виды гранения. И здесь вот эти маленькие вазочки с бронзовыми ручками, с птичками, они все относятся, предположительно, к творчеству Росси. В 1817 году произошла свадьба будущего императора Николая I и Александры Федоровны. И Росси был инвентором, то есть главным художником императорского стеклянного завода, а одновременно оформлял интерьеры великого князя и его супруги. И как раз для этих комнат и были выполнены на императорском заводе небольшие вазочки, которые украшали интерьеры. Более того, эти вазы даже после смерти Николая I находились в своих комнатах. И на некоторых из них даже присутствует наклейка, что они находятся в Зимнем дворце в такой-то комнате. Ну вот в 1913 году был основан уже императорский Эрмитаж, музей, и они вошли в состав коллекции. Также мы сзади поместили кровать, это такое ложе. Оно было сделано из хрусталя, богато украшено. Также к нему полагались красивые вазы. Был сделан фонтан. Это было сделано для персидского шаха Фатхали, для которого мастера сделали монументальное изделие полностью из хрусталя. Занимался этим мастер Карамышев. Более того, кроме мелких вещей, мы выполняли и монументальные вазы, которые также украшали интерьеры, либо иногда были украшениями столов. И также художник и мастер Лев Карамышев, который в это время работал и считался одним из лучших резчиков, он изобретает скульптуру, которая делалась из хрусталя в технике малирования, то есть полурасплавленное стекло заливали в форму, а потом, после того, как оно проварится немного, его обрабатывали резьбой. Но, как правило, это не самостоятельная часть чего-то, а это были ножки под вазы, чаши большие. Иногда под осветительные приборы. Потёмкин умирает в 1791, да, и завод становится уже императорским.
Помимо английского гранения, русские мастера создали новые способы огранки. Они назывались простой алмаз, земляничный алмаз, русский камень, звезда. Нам интересен земляничный алмаз, потому что мы сейчас будем говорить об изделии, которое представлено на выставке. В этом случае каждый элемент представляет собой конус со срезанной верхушкой. Поверхность ее еще и имеет орнамент резной сеточки, ну, совсем напоминает ягодку. И все это можно увидеть на шкатулке из бесцветного хрусталя. Края и крышки шкатулки оправлены в бронзу, а крышку венчает еще бронзовая ручка в виде извивающейся змеи.
Замечательная шкатулка была сделана на императорском заводе специально для Александры Федоровны Николая I для коллекции колечек. Всего было у них в коллекции 56 колец, но здесь на выставке мы представляем 19. И это не какие-то драгоценные кольца, украшенные чем-то. Это памятные кольца, то есть они все связаны с какими-то дорогими и важными событиями в их жизни. Крема необычных вещей из стекла и хрусталя. Вот тут видим, например, шкатулку в виде клавесина. Как правило, она делалась либо для рукоделия, либо для хранения каких-то дорогих сердцу вещиц. У нее есть две мелодии. То есть мы музыку смогли, целый год реставрировали. Ее сейчас реставратор запустил, там две мелодии, но пока я ее не определила.
То есть, реставрировали в нашей лаборатории часов и механизмов.
Да. часы, например, тоже из хрусталя, вазы необычных форм. Также у нас витрина одна посвящена яйцам пасхальным. И одно из самых, наверное, ранних стеклянных яиц, изготовленное у нас в России, это яйцо с изображением Азовской Богоматери. Выполнено оно было в Ямбурге во время Петра I, то есть это конец 10-х годов, начало 20-х годов. Изображена Богоматерь, и на крыльях двуглавого орла написано «Любовь, правда, счастье, вера, надежда» кириллицей. Внутри оно посеребрено. В такой же технике выполнены вот эти два яйца. Это вензели уже Павла Петровича и Марии Федоровны.
Полое и то, и другое.
Да-да-да, они вот, да.
А толщина какая может быть?
Толщина где-то 1,5 миллиметра, я думаю, да, есть. Выполнены они были на Потемкинском стеклянном заводе и поднесены вместе с, еще с 5 яйцами в корзине синего стекла. Внутренняя поверхность также посеребрена. Императрица Екатерина II преподнесла такой подарок семье Павла Петровича.
На выставке есть гравюра с изображением катальной горки. Такие горки были очень популярны в народных гуляниях на площадях столицы. И рядом можно видеть модель катальной горки, выполненная полностью из стекла, с богатым резным орнаментом колонн, фронтонов. Продолжаем осмотр выставки с Татьяной Панковой.
Сделана она в готическом орнаменте, это эпоха Николая I. 20-40-е годы 19 века, как правило, опять же, при Николае I горки в готическом стиле, тогда была мода, да, вот на все так готическое, устанавливались на Неве напротив Зимнего дворца, у Адмиралтейства, на Царицыном лугу.
Так чей-то подарок?
Она поступила к нам из собрания Долгоруковых после революции, после того, как были национализированы. Где она до этого была, к сожалению, мы не можем сказать. Иногда делали для выставок такие вот оригинальные вещи. Еще один прусский мастер, который был приглашен на русскую службу уже в 30-е годы, это Иоганн Губи. Он был очень хорошо знаком с богемским стеклоделием. И в это время, в 30-е годы, в Богемии появляется новая технология. Она называется резьба по нацвету, когда стекло покрывали либо тонким слоем стекла, либо, вот как в данном случае, это протрава серебряная, специальное вещество, которое диффузно окрашивало верхний слой стекла, и потом гравер срезал этот слой нацвета, и бесцветная уже поверхность, вот эта гравировка получалась на цветном фоне. Благодаря этому и тому, что гравировка становится глубокая, энталия, многоплановая, у нее появляются скульптурные черты. Очень хорошо это видно на тарелках по медальонам Толстого, да, мы повесили специально и гипсовый медальон, чтобы вот сравнить, да, вот скульптурно. И гравировка делалась по внешней стороне тарелки, покрывалась протравой с той стороны и гравировалась. А лицевая тщательно полировалась до зеркального блеска, поэтому появляется вот такой объем. Всего было сделано 22 тарелки по количеству медальонов, и преподнесены они были в 1838 году Николаю I. Хранились в Аничковом дворце. В 1843 году была всемирная выставка в Вене. Тарелка вот у нас здесь «Освобождение Москвы» была представлена на этой выставке.
На протяжении своей истории изделия из стекла, украшенные резьбой и гравировкой, то становились чрезвычайно популярными, то практически уходили из употребления. Стеклянный завод знал времена подъема и спада. Обремененный заказами для императорского двора, он не мог конкурировать с частными предприятиями, ориентированными на массовую продукцию. Здесь создавали авторские, высокохудожественные работы. На выставке есть витрина с вазами, созданными русскими мастерами в модном стиле галле. На границе XIX и XX веков императрица Мария Федоровна захотела, чтобы в России могли создавать подобные вещи. И в 1910 году научились использовать травление стекла. И некоторые вазы даже по форме повторяли знаменитые вазы галле. А лучшие из них украшали личные комнаты императорской семьи в Зимнем дворце. Для улучшения положения стеклянного завода он был слит с императорским фарфоровым заводом, а в 1914 году остановил свои плавильные печи. И дальше использовались формы, которые накопились на стеклянном заводе за прежние годы. Это все, дорогие друзья, что мы успели сегодня вам рассказать Увидеть великолепные образцы художественного стеклоделия Эрмитажного собрания можно, повторим, в Малой церкви Зимнего дворца. Благодарим за рассказ куратора выставки Татьяну Николаевну Панкову, старшего научного сотрудника отдела истории русской культуры, хранителя коллекции русского стекла. У микрофона была Анна Всемирнова.